Мы сегодня с вами поговорим о наследстве. И я думаю, что одна из большой разницы между иммигрантами, которые приехали в этой стране, и люди, которые здесь родились, в том, что многие из американцев, они получили хорошее наследство. Мы на этой неделе находились с группой бизнесменов, и только я с Тарасом были как бедные родственники. Остальные рассказывали про своих отцов, что они получили от родителей. И, конечно, наследство это звучит хорошо, и это хорошо. Даже в Библии говорит об этом в притче, если вы посмотрите, 13 глава, 23 стих, говорит следующее. 22 стих, извините. «Добрый оставляет наследство и внукам». То есть такое большое наследство, что переходит и внукам. Но вы знаете, что это наверняка очень трудно, потому что даже если ты оставишь большое наследство, откуда ты знаешь, что твои дети попользуются, но передадут ее дальше? И посмотрите, что написано дальше. «А богатство грешника сберегается для праведного». То есть, чтобы наследство действительно передалось дальше, очень много зависит от наследника. Потому что дальше написано «а богатство грешника». То есть, даже если ты оставишь большое наследство сыну, дочке твоей, который грешник, то не еще мы знаем, что оно не дойдет до внуков. И дальше написано следующее, связано с наследством, а именно, кто жалеет розги своей, то ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Как-то наследство связано с дисциплиной. И чтобы мы посмотрели на эту тему глубже, я нашел самый легкий метод посмотреть на жизнь какого-то человека и увидеть, что он сделал с наследством. Это самый легкий метод, потому что мы привыкли анализировать, иногда даже осуждать других. И раз мы это делаем уже хорошо, то почему бы это не делать так, как Бог предлагает? И Он оставил нам десятки, даже сотни черновиков судьбы. То есть черновиков чьей-то жизни. И это самый лучший вариант, когда ты смотришь на жизнь в целом. Мы много раз осуждаем человека, но мы смотрим только на короткий промежуток его жизни. А вот в Библии ты имеешь его начало, его конец. И поэтому ты можешь увидеть целостность жизни человека. И еще, что мы имеем в Библии, то, что не находишь в каждодневной жизни, мы имеем Божий анализ, мы имеем Божие мнение об этом человеке. Поэтому мы легко учимся именно, когда смотрим на судьбы других. И я вам предлагаю сегодня осуждать, или осудить, или анализировать жизнь самого большого неудачника. Самый богатый принц на земле стал самым большим неудачником. И мы когда-то уже говорили об этом, и вы скажете мне имя этого человека. Самый богатый принц. Сынок самого богатого родителя. Конечно, сын Соломона, который мы его знаем хорошо из второе Паралипоменон. Если вы откроете со мной второе Паралипоменон. С 10 главы. Это Равуам. Чтобы понять больше жизни этого человека, нам, разумеется, нужно посмотреть и на его родителей. И подумайте, что этот сынок был взят в самые хорошие, высокие круги. Он путешествовал со своим отцом. Он, так сказать, наслаждался в люксе и в богатстве. Но то, что он увидел в последние годы в своем отце, к сожалению, сломало в нем все. И вы знаете, что последние годы Соломона не были теми, которые были в начале. И самая большая ошибка Соломона, вы найдете ее в 10 главе 3 царств. First Kings. И там написано о том, что он взял Слово Божие, которое было в пьедестале, на социальном пьедестале страны, и он дал свободу религий. То, что случилось в 60-е годы в этой стране. И когда Слово Божие не стало абсолютным стандартом, то вся страна пошла вниз. Эта страна, Америка, она держится именно на том, что когда-то прародители этой страны установили иудео-христианские принципы как основные, и все Вашингтон, Джон Адамс или Линкольн. Вы прочтете про всех, что они все предупредили, когда иудейские и христианские принципы не станут стандартом в этой стране, страна пойдет вниз. И то, что мы сейчас видим. Бог, конечно, хотел как-то наше внимание заострить на эту проблему именно в 2009 году. В каком году? В 2001, да? 9.11. Но люди только вернулись к Богу на какое-то время и опять пошли вниз. Потом он дал экономический кризис. И если вы посмотрите, он является благословением для этой страны, потому что он хотя бы останавливает еще людей как-то. Но посмотрите еще раз в жизни Соломона. В последние годы написано, что он поклонялся трем божествам. Представляете, какая глупость. И в 11 главе 3 царств именно говорится, какие эти божества. И первое стоит Астарта. Второе стоит Хамос. И Милхом. Три божества, три идола. Вы знаете, что дьявол использовал идолы в Ветхом Завете так успешно, что наверняка в Новом Завете он не отказался от этих идолов. Астарта, Мелком и тот третий идол, который я вам сказал, они находятся и в Новом Завете. Кто такой Астарта? Кто такая Астарта в Новом Завете, вы знаете. Астарта в ветхие времена это божество Сидонское, это идет с такого большого, богатого города Сидон, и оно включало, то есть поклонение этому идолу включали сексуальные оргии. И давало свободу гомосексуализму, даже было поклонение через гомосексуализм. И разумеется, в наши дни это также является очень выгодным. И вы знаете про индустрию порнографии, она является самым выгодной индустрией для людей, которые делают на этом деньги, но она является также то, что растлевает нашу молодежь. И, к сожалению, даже взрослых. То есть ничего не поменялось. Тот идол, который существовал и уничтожил страну тогда, он существует и уничтожает страну сегодня. Второе, Милхом, это другой идол, который включал жертвоприношение детей. И скажите, какой идол в наши дни приносит в жертву детей? Аборта. Самое страшное, что Соломон использовал деньги людей, он поднял налоги, и на эти налоги он строил храмы, в которые приносили жертву детей. И вы знаете, что 2 года назад Америка вошла в этот союз, где на наших налогах наши дети, скрывая от родителей, будут приносить жертвы. И это страшное. То есть вы смотрите, что дьявол не поменял свои методы. Он использовал те же методы. Так вот, этот Равуам последние годы своей жизни он увидел, как отец падал и больше падал. И что делал отец? Он был большим строителем. Он строил парки. На нашем языке он строил казино, публичные дома. И кому будет нравиться больше либеральная Америка? Мы, взрослые, что мы уважаем в этой стране? Консервативную Америку. А молодежь наша любит что? Либерализм. И они любят именно Голливуд и все остальное, именно другую Америку. И когда ты спрашиваешь, как ты бы описал Америку? Многие описывают это гнездо растлевания. То есть самое страшное на земле. Правда? Правда. А можешь ты сказать, что Америка также является самым большим благословением на земле, потому что они посылают миссионеров, они поддерживают христианское движение в мире. Тоже правда. То есть вы видите, что нас тянет одно, молодежь тянет другое. И именно тогда, в дни Соломона, когда началось растление моральности страны, кто наслаждался этим? Молодежь. То есть, кому не нравится? Больше парков, больше там публичных домов, казино. Вот тебе жизнь. И, разумеется, что его сын на этом вырос. И вот, когда он воцарился, 10 глава 2 Паралипоменон, 1 стих, он пошел в Сихем. Интересно, почему в Сихем? Вы знаете, что столица религиозная и вообще политическая страны еще во времена Давида была установлена в Иерусалиме. Вы знаете, что в Иерусалиме сын Давида, Соломон, построил офис Богу. И вы знаете, что это считался городом мира. Он должен был быть центром всего мира, а не только центром Израиля. А вот сыночек не захотел давать честь тому, что дает Бог честь, и пошел в Сихем, чтобы произошла коронация его. Коронация так и не произошла. Но зато произошло восстание. Что произошло в Сихеме? Собрался Израиль. И они пригласили из Египта своего адвоката. Человека, который был хорошим спикером, очень шустрым, еще со времен Соломона. Вы знаете, что у Соломона в конце жизни у него было 3 врага основных, и один из них был Яровоам, который сбежал в Египет. Интересно, почему Египет? Египет же был другом с Соломоном. Вы знаете, что фараон был тестем Соломона. Вы знаете, что фараон дал большие подарки Соломону. Они были друзьями. Почему сейчас Египет покрывает врагов Израиля? Мы об этом посмотрим потом, но посмотрите, там люди попросили, чтобы он чуть-чуть понизил налоги. И они так сказали, 4 стих 10 главы. «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Равуам, «Через 3 дня придите опять ко мне», и разошелся народ. Он взял 3 дня. Интересно, что бы сделал Давид на его месте? Давид всегда, когда он был в проблеме, что он делал? Он шел первое и молился, советовался с Богом. Он спрашивал и у людей, но никогда он не спрашивал людей раньше, чем он бы спросил у Бога. И мы смотрим здесь, он абсолютно не спрашивает Бога. Но все-таки хороший шаг он предпринял, что он спросил у старейших. Старейшины – это были те люди, которые увидели два периода царства своего отца. Они увидели Соломона в процветании, и они увидели Соломона в падении. И что сказали старейшины? Смотрите, они сказали: если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, или другими словами, если ты будешь служить им и будешь говорить с ним ласково, то они будут тебе рабами навечно. Интересно, рабами или служить могут на период твоей жизни. Почему они сказали, они будут твоими рабами навечно? Как вы думаете? Наверняка старейшины знали пророчество. Пророчество, данное дому Давидову. И, разумеется, Рвоам был из дома Давидова. И пророчество именно так гласило, что «я утвержу твой престол навечно». И это пророчество было подкреплено словами Бога и Соломону. И всегда Бог, когда встречался с Соломоном, он всегда повторил только об одном. Многие говорят, проблема Соломона были женщины. Да нет, Бог встретился два раза до его падения, один раз после его падения, и ни разу он не сказал про женщину. Женщина – это результат падения. Он сказал, что у него только одна проблема. Он оставил источник живой воды, превратил эту воду в цистерну и прекратил приходить к Богу за советом. Он должен был переписать книгу, носить ее с собой и читать каждый день. Но зачем самому мудрому читать каждый день? И в этом проблема всех проповедников, всех лидеров, потому что столько много знаний о Библии. Зачем еще прийти читать сегодня, если ты знаешь чуть не наизусть, у тебя уже 300 проповедей здесь. Давай буду использовать одну старую. И получается, что в этом наша с вами проблема. Когда мы не приходим к источнику, мы не освежаемся, то откуда знаешь, что сегодня ты будешь реагировать на все трудности дня, ссылаясь на Слово Божие? Нет, ты не будешь, если ты не освежишь себя новым словом. И посмотрите, но он не принял их ни совет. Рвоам услышал, что сказали старейшины, но почему-то он пошел к юношам, к своим друзьям. Что вы замечаете в определенном возрасте вашим детям? Кого они слушают больше, родителей или друзей? Друзей. К сожалению, друзей. Почему друзей? Потому что друзья советуют то, что он хочет услышать. Родители советуют то, что ему нужно. Друзья советуют то, что он хочет услышать. И посмотрите, он оставил совет старейшин. И спросил своих друзей, именно молодых людей, которые выросли вместе с ним. И они сказали: ты так скажи народу, мизинец мой толще чресла отца моего. Другими словами, ты круче отца. Кто такой Соломон? Ты круче Соломона. Так друзья посоветовали, ему это понравилось. И так, к сожалению, это ошибка молодости. Вы знаете, уже доказано, что если молодежь держится между 15 и 25 лет, не делать никакие глупости, в основном будущее обеспечено. И в этом возрасте от 15 до 25 лет решения, которые будут делать ваши дети, обязательно повлияют на все будущее. До 15 родители все помогут. Но с 15 до 25 – это самый опасный период жизни каждого человека. Потому что ошибки будут иметь последствия через всю жизнь. И он так и сделал. Пошел и сказал: «Я круче моего отца. Он был с вами суров, я буду диктатором». И народ просто оставили его. Давайте посмотрим две ситуации. Соломона в начале своего царства и его сына. Соломон в начале его царства, и вы можете посмотреть это в Третье Царство, в третьей главе, в седьмом стихе. Он, когда стал царем, он помолился. И он помолился следующей молитвой. Он сказал: «Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый». Другими словами, я молодой, несмышленный, неопытный человек, не зная ни моего выхода, ни входа, не зная, как поступить. «Ныне, Господи Бог мой, дай мне...» И он попросил четко, он попросил мудрости. «Дай мне разума, чтобы я смог судить этот народ, народ многочисленный. Дай мне сердце разумное, чтобы различать, что добро и что зло». Вы понимаете, что когда Соломон стал царем, первое, что он попросил, мудрости. А знаете почему? Потому что его отец научил этому. И я прочту вам из притчи 4, там, где написано с 1 стиха. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподавал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей». Это говорит Соломон. И посмотрите, что он говорит про своем отце. «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый, единственной матери моей. И он меня учил так и говорил мне». То есть Соломон рассказывает, как его отец воспитывал. «Да удержит сердце твои слова мои, храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов моих, не оставляй ее», то есть мудрости, «и она будет охранять тебя. Люби мудрость, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость. Приобретай мудрость всем имением твоим, приобретай разум, высоко цени его, и она, то есть мудрость, возвысит тебя, она прославит тебя, если ты прилепишься к ней». Главное, то есть приоритет, первое, что проси в своей жизни – мудрости. Соломон это понял, и поэтому он признал себя: «Я неопытный, я нуждаюсь в мудрости». Сын же сказал: «Я круче моего отца, мне не нужно ничего, я диктатор». И наконец-то мы видим, как он потерял все. Вы знаете, он потерял первое единство страны. Почему? Потому что людям не понравилось, людям не нравятся гордливые люди. Людям не нравятся диктаторы, и поэтому они оставили его, но он это не понял. Когда он это понял, было уже поздно. Что случилось после этого? Значит, народ сказал: «Слушай, что мы имеем общего с домом Давидом?» 16 стих. И говорит: «По шатрам своим Израиль». И они ушли домой. И 18 стих: «Послал царь Равуам Адонирама, начальника над собиранием дани, и забросали его сыны Израилева камнями, и он умер. Царь же Равуам поспешил сесть в колесницу, чтобы убежать в Иерусалим». Так отложилось израильтяне дома Давида до сего дня. Другими словами, он не понял, что у него проблема. Он настолько был гордливый, уверенный с собой. Почему? Потому что уже 80 лет это царство являлось самым сильным царством на земле. Вы понимаете, что Израиль тогда был, как сейчас Америка. И он был настолько уверен в своей мощи. Может быть, он ссылался именно на имя отца, потому что отец сумел укрепить. Давид завоевал, отец укрепил, и он был уверен, как уверены были и Саддам Хусейн, и Каддафи, и все остальные, и Чаушеску в Румынии. Они были уверены, что царство передастся внукам и правнукам и так далее. Везде всегда одна и та же проблема – гордость. Но посмотрите, когда он понял, что у него проблема, когда это ударило по его карману. Он послал, он пошел вместе со своим министром финансов собирать деньги, но того убили, и покушение на его жизнь тоже было, и он еле спасся. Дети, когда понимают, что у них проблема с родителями? Когда у них нету финансов. И вот только тогда они понимают, что, о, слушай, проблема с родителями, когда не получает поддержку. Так же и Рувам, когда ударили по карману, он понял, что у него проблема. Что он решил делать? То, что решают все. Все, которые надеются на Бога. Своими силами, усилиями как-то решить свою проблему. И смотрите, что он сделал. Он пришел в Иерусалим, собрал 180 тысяч, это 11 глава, 1 стих, отборных воинов, и пошел, 2 Паралипоменон, 11 глава, 1 стих, и пошел войной на Израиль. Но было слово Господне к пророку Самею, который сказал: «Скажи Равуаму, сына Соломонова, царю иудейскому, и всему Израилеву, чтобы они вернулись обратно». Посмотрите, Слово Божие не пришло только Равуаму, но пришло и старейшинам, двум группам людей. Почему? Потому что Равуам мог бы и не послушаться, но сейчас он был уже старейшими, он уже потерял страну, и старейшины наверняка убедили его: вернись обратно. Насколько была она готова уже война, посмотрите, они возвратились с похода против Иеровоама, конец 4 стиха. Другими словами, уже была война, они пошли уже походом, они должны были вернуться обратно. Что сделал Иеровоам после этого? Иеровоам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, и он укрепил. И там написано про много городов: Вифлеем, Ефам, Фика, Фесцур, Сохо, Адалам, Геф, Мареш, Азиф и так далее. Почему Бог оставил нам перечень всех этих городов? 4 стиха только городами. Знаете почему? Потому что когда ты смотришь на карту, все эти города находятся на юг Иерусалима. И тогда ты не понимаешь, подождите. Он же был сейчас в войне с Израилем, они должны были быть, он должен был укрепиться на севере. Почему он укрепляет юг? Кто находится на юге Иудеи? Египет. То есть он понял, что до сих пор Египет не нападал. Почему? Потому что страна была крепкой, была твердой. А сейчас Египет нападет. Почему Египет? Он знал, кто устроил разделение страны. Хотя оно было допущено Богом, но разделение устроил Египет. Они покрыли врагов, они послали обратно. Все рукой Египта. Вы знаете, кто организовал революцию социалистическую, коммунистическую в России? Германия. Почему Германия? Потому что Германия не захотела иметь такую сильную державу, как Россия, рядом. И они устроили эту революцию, чтобы разрушить Россию. То же самое Египет не захотел иметь Израиль, такую сверхдержаву рядом. Они захотели разрушить Израиль. И они разрушили. Но посмотрим, что случилось дальше. Дальше он утвердил крепости, он послал туда начальников, хранилище для хлеба, он послал масло, вино, щиты, копья. Почему он ставил столько в этих крепостях? Потому что он готовился к чему? К войне и к осадам, осадам этих городов. Но с 13 стиха вы найдете удивительное. Священники и левиты, которые были в Израиле, поскольку они должны были один раз в 12 месяцев двинуться в Иерусалим и служить в храме, а поскольку царь Израиля или северной части был еще хуже и не разрешал левитам поехать в Иерусалим, они решили убегать. И эти все священники левиты начали переходить границу на юг. Это 13 стих 11 главы 2 Паралипоменон. Но интересно, кто пошел также с ними, 16 стих, расположившие сердце свое израильтяне, те, которые хотели взыскать Господа, они также начали двигаться на юг. Это написано в 16 стихе. Посмотрите, учителя начали двигаться через границу, и, конечно, их ученики. Результат. Результат в 17 стихе. Укрепили они царство Юдина и поддерживали Ровоама, сына Соломонова, 3 года. Вы можете подумать, почему царство укрепилось, когда верующие начали стекаться в той стране. Вы подумайте, как Америка укрепилась в 90-е годы. Я думаю, что Америка должна была быть осуждена Богом раньше, но она укрепилась верующими, которые начали стекаться в эту страну. Сейчас стекаются в эту страну другие религии, которые требуют, которые кричат, чтобы христианство не было основной в этой стране. Они приходят в этой стране из-за благословения христианства, с желанием уничтожить христианство, не зная, что они уничтожат благословение. Другими словами, подумайте, как, еще раз, как они укрепили. Так как мы укрепляем наше семя. Дружба с духовными людьми укрепляет наше семя. Анализируйте, какие у вас друзья. Обычно люди выбирают друзей чуть-чуть хуже себя. Почему? Потому что это помогает им чувствовать хорошо, думать о себе лучше. Поэтому выбирай друзей такими, с которыми можно делать все, и они тебя не будут осуждать. Люди не очень любят верующих в своем кругу. Почему? Я имею в виду духовно верующих. Потому что те люди живут другим стандартом, и тогда как бы это и заставляет тебя жить этим стандартом. Поэтому всегда дружба с духовными людьми укрепляет твою семью. Именно стек этих верующих в страну приносили благословение. Бог говорит, что они укрепили царство Юдина. И как они укрепляли? Именно то, что они требовали, чтобы Слово Божие было стандартом в этой стране. И оно было 3 года. Дальше написано о семье с 18 стиха до 23, о семье этого человека Ровоама. И написано о 3 женщинах – Малафа, Ивихаиль и Мааха. 18, 19, 20 стих. Все они были родственницы. Все они были родственницы этого царя. Он родился, женился на своих родственницах. Но одна женщина стала первой леди страны. И это Мааха. Мааха, 21 стих написано, что он любил ее больше всех жен и наложниц своих. И вы знаете, кто такая Мааха? Мааха – это была дочь Авесалома, врага Давида. Сына Давида, но врага Давида. Что мы знаем про эту женщину, вы можете читать в 15 главе, а именно 16 стих, что Мааха, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Аса истукан, ее изрубил на куски, сжег в долине Кедрона. То есть это была распущенная женщина, которая занималась именно сексуальными оргиями. Что она привела? Она, во-первых, ну подумайте, если он женился на такой распущенной, которая поклонялась именно в сексуальных оргиях с молодыми людьми. Мы знаем про нее также из 14 главы 3 царств. Написано так, когда мы читаем 22 стих и дальше, особенно 24. «Блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица сына израильских, израилевых». Интересно, на русском написано «блудники». То есть синодальный перевод, это старый перевод, они даже не захотели написать слово, которое написано тут, «гомосексуалисты». Везде, во всех переводах написано, гомосексуалисты начали распространяться по Юдиной земле. То есть во время царства этого Ровоама начало процветать падение морали, именно гомосексуализм и сексуальные оргии стали религией. И это было в царском доме, его жена занималась этим. И мы знаем, что этот молодой человек был очень распущенный. Я вас спросил один раз, почему Соломон имел 1000 жен, когда его сыночек, более распущенный, имел только 78? Правильно, у него было 18 только жен и 60 любовниц. Почему? Потому что он потерял деньги. А в то время было что-то, хоть если ты переспал с девушкой, ты должен был на ней жениться. Сейчас хотя бы этого нет. Я вам говорил, что это единственное, что можно оставить в плюс в полигамии. Переспал – женись. Не можешь – тогда держись. И вот посмотрите, что случилось. Царство Ровоама утвердилось. И он сделался силен. Тогда он оставил закон Божий и весь Израиль с ним. Когда он стал силен, просто 3 года, а силен он стал, вы уже знаете, потому что стек верующих людей произошел в стране. Он через 3 года он оставил Библию, он оставил Слово Божие. Бог подождал еще 2 года. Еще 2 года дал ему покаяться. Но нет, этот человек возгордился, видно, после того, как он построил все эти города, он посчитал, что он уже достаточно силен противостоять даже Египту. Египет смотрит на страну, которая была когда-то огромная, сейчас стала маленькой-маленькой, раза 3 меньше, чем штат Миссури. И он понимает, что в этой стране находятся самые большие богатства мира. Отец в течение многих лет приносил по 666 талантов золота из Испании, то есть 25 тонн золота. Если он только 10 лет бы принес эти, это уже 250 тонн золота. Вы представляете, что у него там находились 2 источника богатств. В одном было 8-е чудо света, храм Божий, который все сосуды были золотые. Потом начали бронзовые строить, то есть делать. Тогда все золотые, даже сами стены были золотые. Это было самое большое скопление золота на земле. И второе, его дом Соломона, он даже построена была часть из слоновой кости. И вы знаете, что там все сосуды были золотые. Он построил этот дом 2 раза дольше, чем сам храм. То есть, если храм был сам чудом света, подумайте о его доме. И там находились самые большие сокровища мира. Израиль, разумеется, уже потерял из твердости. И вот посмотрите, 12 глава, 2 Паралипоменон, 3 стих. «Пошел на него, на эту маленькую Иудею, с 1200 колесниц, это 1200 танков. Потом 60 тысяч всадников, а пехота неисчислима. Пошел в Египет только? Нет, он взял пол Африки с собой. И он взял ливиян, сукхиты, эфиопляне и пошли нападать на самую маленькую страну. Скажите, почему Египет вошел в договор с этими странами, чтобы нападать на самую малюсенькую страну? Почему он не хотел брать богатство самим? Почему он связался с столько народами, чтобы нападать на малюсенькую страну? Боялись. Боялись, потому что эта страна была самой мощной последние 100 лет. Но еще чего-то они боялись. Они боялись, что война объединит обратно Израиль с Иудеей, и это будет та же сверхдержава, которая была раньше. Но это не осуществилось. Египет завоевал все города, все князи или аристократия убежала куда? В Иерусалим, и остался только один город. Город, крепость. Люди, которые поедут когда-то в Иерусалим, увидите, что за 10 минут, 15 минут можно пешком пройти от одной стены к другой. И это сейчас расширенная крепость. Тогда была еще меньше. И вот посмотрите, они все находятся в Иерусалиме. Теперь приходит Слово Божие. Самей пророк пришел к Равуаму, и опять не только к Равуаму, но к князьям, ко всем князьям, и говорит так. «Так говорит Господь, вы оставили меня». Зато и я оставляю вас в руки Сусакиму, это был египетский фараон. Когда они услышали, что все, их истребят, их всех убьют, они усмирились. Люди усмиряются когда? Когда попадают в безвыходное положение. Вот они попали в такое положение и сказали, праведный Господь, то есть правда, справедливо Он наказывает нас. Когда увидел Господь, смотрите, какого Бога мы имеем. Ты делаешь гадости всю жизнь, но один раз ты говоришь, слушай, я виноват. И Бог сразу останавливает наказание. Но не останавливает что? Последствия. И смотрите, наказание Он остановил. Когда увидел Господь, что они усмирились, тогда было слово Господне к Самею и сказано, они смирились. Не истреблю их, вскоре дам им избавление. Не прольется гнев мой на Иерусалим. Но смотрите, однако они будут рабами Египта, чтобы знали, каково служить мне и каково служить земным царям. Когда люди не хотят служить Богу, Бог говорит, хорошо, тогда будешь служить людям. И увидишь, насколько жестокие люди. Увидишь настолько жестокие работодатели, насколько жестокие адвокаты, настолько жестокие, потому что все делают, они хотят вытаскивать из тебя деньги. И посмотрите здесь еще раз. Бог говорит, поскольку они не хотят служить мне, я им дам, чтобы они были рабами людей, чтобы они знали разницу, увидели разницу, каково служить мне и каково служить людям, 8 стих 12 главы. И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Еще раз, где находились все сокровища? В двух местах, в доме Господнем и в доме царском. И взял он все, и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Равуам вместо их щиты медные. Я дал их в руки начальника телохранителя и так далее. Читаешь дальше щиты, щиты, щиты. Даже другое место, третье царство, также написано о щитах. Почему? Почему Бог пишет столько об этих щитах? Не мог он сказать, взял с Усаким все богатства и из царского дома, и из храма. Почему столько объясняет о щитах? Что были щиты в то время? Нет, щиты были ограниченное количество щитов золотые, где бегуны бегали как эскорт царской колесницы. И когда видели колесницу и бегуны со щитов, и все золотое, все время думали, о, это мощь, это престиж, это люкс. Представьте себе, что ты видишь эскорт, видишь большую машину, бронированную, и вокруг Мерседеса. Это очень сильный эскорт. И представь себе другой эскорт. Маленький запорожец и велосипеды вокруг. Ты думаешь, какой это эскорт? Это издевательство. Так вот, когда у Равуама отобрали Мерседеса, он говорит, слушай, я все равно хочу эскорт. Я хочу... Гордость не унизилась. Поменяем на маленьких «Жигулей», но все равно будет эскорт. Это показывает, насколько гордость человека может свести человека в глупости. Вы знаете, как Каддафи попался? Он сел в машину, чтобы убегать, но он глупый, тоже не хотел оставлять эскорт. И он убегал в самой простой машине, но с эскортом. Люди, когда увидели эскорт, они подумали, о-о, тут необычный человек. Когда его поймали, знаете, что у него нашли? Пистолет золотой. Но представляете, насколько глупость человеческая велика. Он не хочет оставлять вот свою гордость. И он попался. Отобрали у него все миллионы. Он потерял сначала единство страны. Второе, он потерял мораль страны, потому что начал распространять гомосексуализм и лесбиянство, и, значит, порнографию. Потом он потерял миллионы, свои миллионы, которые в наследстве оставлены отцом. И четвертое, что он потерял саму страну, суверенитет страны, потому что Бог говорит так, поскольку они не служили мне, 8 стих 12 главы, они сейчас станут слугами или рабами Египта. То есть эта страна больше не является той сверхдержавой. Так же, как Америка. Представьте себе, что Америка упадет настолько, что станет слугами Афганистана. Или китайцев, не пророчествуй. Значит, что интересно, это реальность, которую мы видим сплошь и рядом. И этот молодой человек, самый богатый человек мира, самый, ну, скажем так, с самым большим наследством потерял все. Он стал самым большим неудачником. Друзья, давайте посмотрим, что мы можем научиться из этой судьбы. Еще раз, судьба начала до конца, еще мы имеем Божие мнение, Божие как бы заключение. Написано так, он сделал зло, 12 глава, 14 стих. Почему? Потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. Друзья, мы все рождены, чтобы делать зло. Мы делаем зло с утра до вечера. С вечера до утра. Почему мы делаем зло? Потому что сущность наша – зло. Если вы думали лучше о человеке, во-первых, читай Римлянам 3 глава и смотри вокруг. И посмотри новости. И ты поймешь, что с этим человеческим родом творится неладное. Мы все делаем зло. Чтобы не делать зло, чтобы не творить зло, тут написано, нужно расположить сердце, взыскать Господа. Почему? Потому что когда Господь с тобою, Он начинает останавливать тебя от зла. Он как-то защищает тебя. Вы скажете, ничего подобного, я знаю людей, которые не с Господом, но не делают зло. Не забудьте одно, что Бог не работает в тебе с момента твоего покаяния. Работал Он с тобою с момента твоего рождения. И не забудьте, что все люди имеют Божья искорка, которая называется совесть, и все люди имеют любовь, к сожалению, не агапе, но имеют дружескую любовь, которая называется филео, даже до покаяния. То есть Бог работает через всех людей, не только через верующих. После покаяния Бог работает особенным образом через любовь агапе, то есть жертвенная любовь, которая не была в человеке до того момента. То есть сущность человека – зло. Чтобы мы не делали зло, нам нужно одно – расположить сердце своему, чтобы взыскать Господа. Так вот, друзья, сделаем итог всего того, что мы услышали. А мы услышали, что кто-то начал очень хорошо, у него было большое наследство. Но это наследство, к сожалению, не помогло ему ничто в своей жизни. И он потерял еще раз единство страны, мораль страны, суверенитет страны, богатство страны и свои миллионы. Как нам сейчас не делать ту же ошибку? Мы, мужчины, работаем много, чтобы оставить наследство для наших детей. И мы не понимаем, что когда говорим о наследстве, есть и другое наследство. Например, евреи понимают, что детям лучше оставить образование. И каждый уважающий себя еврей будет вкладывать в образование своих детей. Потому что он понимает, что это выше, чем деньги. Христиане понимают, что даже выше, чем деньги, образование есть что-то другое, духовное. Если ты не вкладываешь в своих детях что-то духовное, то ты не обеспечиваешь им, не помогаешь им найти самое нужное, вечное наслаждение, вечное спасение, вечное счастье. Потом мы знаем из притчи 13 главы, что наказание, оказывается, дисциплина тоже является наследством. Потому что если мы не наказываем, мы не дисциплинируем своих детей, мы их дисциплинируем, и все равно они выбирают плохой путь. А представляете, если их оставить полностью и не заботиться о них? И получается, что из всех этих наследств есть что-то, которое выше всего. И об этом говорит притча. Страх Господний. Научи ребенка бояться Господа. Научи ребенка искать мудрости. А начало мудрости – это страх Господний. Поэтому родители, вместо того, чтобы работать 8 часов, поработали бы 5 или 6, а час бы вложили бы действительно в наследство детей. Вы знаете, матери тоже должны учить детей. Об этом говорит притча много раз. Слушай наставления отца и матери. Но нигде не написано, что матери первая. Все-таки инициатор воспитания детей – отец. Отец должен вкладывать в своих детях духовное. Поэтому такая глупость, когда видишь отцов, называя себя христианами, но которые не дают время своим детям, не вкладывают в своих детях. Это я их назвал бы отцами-убийц. Потому что они думают, что они вкладывают в своих детях, но оставляют детей, чтобы они страдали. Значит, первое, что мы должны знать как отцы, первое, мы должны вкладывать в своих детях. Но матери, дети не будут следовать за Богом, если они увидят, что мать нейтральна к Слову Божьему. То есть, если ты поставишь Слово Божие пьедесталом своей семьи, где отец – инициатор, а мать является последователем, то наверняка ты поставишь основу. Пойдут они за Богом? Не знаем. У них есть выбор. Библия говорит, что в старости они принесут радость тебе. То есть надежда, что если в молодости мозги не придут на месте, может быть, к старости, когда у них будут дети, когда они пройдут через все, когда они осмыслят все, вернутся и будут благословением. И для нас было большим удовольствием на этой неделе услышать свидетельства разных родителей, которые рассказывали, как дети столько глупостей наделали, столько они травмировали свою жизнь, но все-таки чуть-чуть повзрослели и вернулись, и сейчас они все время звонят, говорят, благодарят как их за то, что их дисциплинировали, за то, что их держали на пути. Так вот, самое большое наследство – это духовное. Об этом говорил и Соломон. И давайте я вам прочту последний текст из Экклезиаста, 2 глава, 17 стиха. Соломон, который много пробовал узнать, что такое счастье на этой земле, в конце концов закончил состоянием депрессии, где он возненавидел, 17 стих, жизнь, потому что противно стали мне все, что творится на этой земле, потому что все суета и томление духа. Возненавидел я весь труд мой, который трудился под солнцем, потому что должен оставить это человеку, который будет после меня. Другими словами, он вначале говорил, что, слушайте, ну, за это жизнь, это томление духа. Может быть, есть смысл вкладывать в богатство, чтобы оставить что-то детям. Но потому что отец ему немного оставил. Давид, он не занимался богатством, он был военным человеком. И Соломон не получил столько от отца. И он подумал, слушай, я не получил, может, я оставлю своим детям. Но дальше написано, кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет располагаться всем трудом моим, который я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. Это суета. И обратился я, чтобы внушить сердце моему отречься от всего труда, который я трудился под солнцем. Он хотел пойти на пенсию. И потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившись в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. И что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудился он под солнцем? Потому что все дни его скорбь, его труды, беспокойство, даже ночью сердце его не знает покоя, это суета. То есть сам Соломон сказал, это зло великое. Уже доказано, что люди, которые получают большое богатство, сделали, то есть исследования показали, что практически все дети очень богатых родителей плохо заканчивают. Я детей, которые знаю богатых родителей, знаю, что они плохо сейчас находятся в плохом состоянии, даже из моих друзей. Что от этого? Должны мы оставлять наследство? Конечно, должны. Помочь в образовании, помочь – это хорошо, если ребенок идет по правильной дороге. Если он не идет, то это вредно, ты повредишь ему. Но больше всего вкладывай в его мораль, потому что над богатством, над образованием стоит самая важная – мудрость. И эта мудрость, к сожалению, передается от родителей, от того, что они говорят, и от того, что они показывает. И то, что увидел Ровуам в жизни Соломона, хоть он имел мудрости, но он не показал мудрости в последние годы, и это повлияло на все наследство. Поэтому, если вы заботитесь о наследстве, вложите самое большое наследство, это ваше с вами, ваше поведение. И поэтому притчи говорят, добрый человек оставляет наследство. Упор стоит не на наследство, а на характере этого человека. Поэтому, если вы заинтересованы в наследстве, ваше поведение, ваша страсть по Богу, ваше стремление по Христу, это является самым большим наследством. И да поможет вам Бог, чтобы взять самый хороший опыт из жизни этого человека и использовать в своей жизни, и увидеть счастье ваших детей, которые будут служить Богу, будут на поле миссионерами, и будут те, которые Слово Господне поднимут высоко, и имя, которое они дадут вам, говоря, что мой отец научил, моя мама научила, они положили это во мне, это будет венец, который вы когда-то положите перед троном Господним. Помолимся.